Лекторий «Прямая речь» представляет цикл лекций по литературе Дмитрия Быкова. Открытый урок. Про что муму?
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо. Значит, удивительнее всего, что среди новогодних каникул мы решили как-то вернуться к русской классике. И вы собрались. Спасибо вам большое. Муму, вероятно, самое загадочное произведение русской литературы. Книга с огромной традицией, породившая, точнее, эту традицию. Страшно популярная на Западе. Мы сейчас поговорим, почему. Очень известная в России. Известная, как большинство русских текстов, по-настоящему знаменитых, именно потому, что вещь с загадкой, с трещинкой, она на самом деле кажется чрезвычайно простой и очевидной, но на самом деле, конечно, благодаря своим очень сложным философским и отчасти, страшно сказать, эротическим подтекстам, она до сих пор вызывает довольно лютые споры. Нужно сказать, что Тургенев, как самый деликатный, самый воспитанный из русских классиков, охотно соглашался с взаимоисключением трактовками. Аксаков пишет ему, старший Аксаков, пишет ему, как уловили вы дух русского народа, ведь он такой же молчаливый великан, который еще скажет свое слово. Как вы уловили идею моей повести, пишет ему в ответ Тургенев. Другие говорят, что в произведении этом апоэтизирована покорность русского народа, который всегда следует своему долгу и никогда не станет поднимать руку на господ, а скорее уничтожит самое дорогое. И с этой трактовкой, скрипя сердце, соглашается Некрасов. Третьи пишут, что вещь эта является собой протест против крепостничества, и с этой Тургенев трактовкой соглашается охотно. На самом деле, к крепостничеству Муму имеет отношение весьма касательно. Это одно из важнейших философских сочинений в русской литературе. Оно задает, собственно, я часто буду говорить «оно», потому что жанрового определения устойчивого нет. Тургенев сам называет ее ту повесть, ту рассказом. В общем, это рассказ, конечно. В этом сочинении Тургенев впервые, поскольку прозу он к этому моменту пишет всего-то 4 года, впервые подходит к главному конфликту своего творчества, тому, который для него так навсегда и остался неразрешимым. Но, конечно, сначала поговорим об истории ее создания. Муму – единственный текст русской литературы, если не считать довольно посредственного романа Некрасова и Панаева «И три страны света», который остался нам от мрачного николаевского семилетия. Под николаевским мрачным семилетием мы понимаем период русской литературы, который начался в 1948 году. Начался, как всегда это бывает с русскими мрачными периодами, волной европейских революций. Эти революции насмерть перепугали стареющего Николая, который уже ничего нового предложить не мог, от которого в это время уже отворачивается значительная часть интеллигенции, который уже получает кличку Николай Палкин и под ней благополучно доживает. Период между европейскими революциями и Крымской войной всегда в русской истории довольно мрачен. Ну, правда, со временем революции становятся африканскими, как бы повторяя развитие России, подлаживаясь к нему. Когда-то она боялась Европы, теперь боится повторить опыт Африки. Но всякий период между революциями и Крымской войной оказывается периодом закручивания гаек. Именно по истории Муму мы можем себе представить, сколь масштабным было это закручивание в период 48 по 55. В 52 году умер Гоголь, что было, конечно, недопустимым преступлением против государства, потому что не умирают большие писатели в период такого расцвета и подъема, а умер он именно от затянувшейся депрессии, фактически это самоубийство, потому что он уморил себя голодом за 2 недели, уничтожив перед этим беловую редакцию 2-го тома «Мертвых душ», поэтому мы судим о «Мертвых душах», ну, примерно как о фильме «Бежен лук», по срезкам, которые сохранились от текста. Но, тем не менее, это произведение, хоть в каких-то контурах нам понятно, о чем мы будем разговаривать послезавтра. Тургенев позволяет себе неслыханную дерзость. Он откликается на смерть Гоголя, кумира своего, про которого он замечательно и в свое время написал мемуарный очерк, позже значительно. Там сказаны замечательные слова: «Какое же ты умное и странное и больное существо!» Это была первая мысль Тургенева при встрече с Гоголем. Так вот, на смерть своего кумира он откликается опубликованным в Москве некрологом. Это бы еще не было криминалом. В конце концов, ну что такого написать о смерти Гоголя? Ведь никто же не скрывает этого. Гоголь – Гомер российской словесности, его смерть – серьезные события, его похороны привлекают массу народу. Но в своем некрологе Тургенев осторожно полунамеками говорит о том, что на трагическую смерть, раннюю, в общем, смерть Гоголя в 43 года, повлияли некие внешние обстоятельства, некая атмосфера. Из-за этого полунамека он получает сначала месяц тюрьмы, пребывание, ну, как это сегодня назвали бы, в следственном изоляторе, на съезжий. А после этого месяца довольно мягкое наказание – ссылку в родное Спасское-Лутовиново, где проводит год. Любопытно, что перед ссылкой в Спасское-Лутовиново ему предоставили возможность съездить в Петербург к друзьям и дать два, ну, не скажу вечера, но, во всяком случае, дважды прочесть свеженаписанную вещь в Москве. Вот там-то, на съезжий, он и пишет Муму. Тут возникает естественный вопрос – как же вещь, написанная с февраля по март 52 года, впервые печатается в 54-м? И все помнят, конечно, что появилась она в мартовском номере «Современника» за 54 год. Заняла там 25 страниц, как раз с 9 по 36-ю, там 34-ю. Она как раз открывает собою номер и становится сенсацией этого третьего номера. Больше там ничего особенного-то и нету. Но что же происходит? Почему вещь печатается впервые через 2 года, да, без месяца? Проблема довольно очевидна. Муму как раз... Ну, то есть Тургенев сам, конечно, спрашивает всех знакомых, в том числе Петра Андреевича Вяземского, не следует ли ему теперь с годик помолчать. Но Вяземский говорит, нет, ничего страшного, печататься можно, главное не писать, чего не надо. Тургенев пытается пристроить ее к Аксаковым в московский сборник, который должен выйти в 53-м году. Но запрещается даже сама идея сборника, а уж Муму оттуда вылетает еще на стадии собирания текстов, потому что в ней, как нам сказано, описываются обстоятельства, которые, это цензурное заключение, которые могут дать повод к недовольству существующими порядками. То есть трагические обстоятельства уже не подлежат описанию никогда. Это все может дать повод к недовольству. Не очень понятно, к чему именно недовольство, потому что крепостные не читают Муму, это совершенно очевидно, крепостные не читают московского сборника, а вся остальная публика примерно себе представляет, о чем речь. Но если в 48-м году несчастный Щедрин поехал в ссылку за невиннейшее абсолютно запутанное дело, можно себе представить, как, собственно говоря, воспринимается Муму. Тургенев имеет уже к этому времени довольно серьезный опыт взаимодействия с цензурой, опыт Эзоповой речи. И, в общем, не случайно записки охотника называются записками охотника, хотя они менее всего об охоте. Но тут уж, к сожалению, так устроена русская действительность, что хочет того охотник или нет, пойдет ли он в степь, пойдет ли он в лес, окажется ли он среди бежена луга, он почему-то обязательно везде увидит проявление народных страданий, трагедию крепостничества. Ни на какую охоту от этого не уйдешь. Если записки охотника, по крайней мере, подавляющее большинство рассказов оттуда, не дает еще поводов заговорить по-настоящему о народных страданиях, ну там, ну два, ну три рассказа, может быть, ну «Бурмистр», например, да, или рассказ «Два помещика», где есть пресловутые чуки-чуки-чук, вот этот звук сечения. В остальном это, в общем, еще довольно невинная пейзажная лирика. А вот Муму это уже нельзя. А почему? А потому что мы сталкиваемся здесь с проявлениями тиранического управления. И хотя в основе Муму лежит абсолютно реальная история, история, бывшая, так сказать, на дворе, в усадьбе родной тургеневской матери, и большинство персонажей имеют реальных прототипов, и в реальности дворника звали Андрей, тем не менее, вот это почему-то представляется безумной крамолой. Может представить себе читатель, и можете вы себе представить, какова степень ужесточения цензуры и степень ужесточения нравов, если в 46-м году, в 45-м совершенно спокойно печатается какая-нибудь физиология Петербурга, начинаются натуральные школы, печатаются бедные люди, а теперь нельзя невиннейшую на их фоне тишайшую Муму, в которой всего-то и пострадала от крепостничества собака. Больше никто, собственно, не погиб. Но есть в этой вещи что-то такое, что вызывает стойкое недовольство. Больше того, когда в 54-м году в третьем номере «Современника» она появляется, цензор Бекетов ее пропускает, который только благодаря этому событию остался в русской литературе. После этого Бекетов получает довольно серьезное замечание по начальству, потому что высшая инстанция, один из ведущих сотрудников цензурного ведомства Родзянко, он усмотрел крамолу. Сначала Бекетову делают выговор и требуют, чтобы он строже относился к представляемым статьям. Выговор прилетает и современнику Некрасовскому. Говорится, что нельзя печатать статьи, которые, опять-таки, могут дать повод к разговорам о тиранстве. Муму приравнивается к публицистике. В 56-м году, через 2 года после этого, уже помер Николай, уже сейчас будут возвращать декабристов, уже началась Александровская оттепель, вопрос о публикации Муму в составе Тургеневского двухтомника вызывает серьезную полемику. Но через 3 месяца, примерно с апреля по июль 56-го года тянется это дело, через 3 месяца разрешают, наконец, печатать сборник, в состав которого входит Муму. Произведение, которое содержит невиннейшую историю, входит таким образом в русскую литературу, жестоко обдирая себе бока. Вы, разумеется, знаете, во всяком случае, всегда приятно задать аудитории вопрос, чтобы несколько ее расшевелить. Вы знаете, конечно, чем отличалась в реальности история Муму от истории крепостного Андрея, который служил у Варвары, матери Тургеневой, более того, который запротоколирован дважды, по крайней мере, в сохранившихся документах, за номером 33 в описи приобретений 35-го года, хранящийся в Тургеневском музее, упомянута красная рубаха, которую пошили дворнику, взятому из деревни, а кроме того, он несколько раз упоминается в таком кондуите, который она вела регулярно, «Проступки моих людей», «Проступки моей дворни». Достаточно интересный, кстати, литературный документ. Ясно, в кого у Тургенева был литературный талант. Особенно хорошо, когда она выговаривает своим людям за пьянство. Так от него разило, что пришлось отвернуться, но говорить ему ничего не стало, лень было повторять. Но это, конечно, не о нем. Это о том совершенно реальном Капитоне, с которого абсолютно один в один списан сапожник. Чем же отличается история Андрея, у которого была собака, и он ее убил? Все совершенно точно, вечная русская фабула. В данном случае у дворника была собака, он ее убил. Чем же она отличается? Что изменил Тургенев? Мы знаем с вами, что история гоголевской шинели ведь тоже взята из реальности. Он действительно описал, ну, правда, там была история с ружьем, подарили чиновнику, вечно мечтавшему о ружье, замечательную двустволку для охоты. Она погибла во время первой же охоты, он ее утопил, потому что не умел никакого стрелять абсолютно, только мечтал. И ему купили новую двустволку. Вот, собственно, Гоголь придумал только одно обстоятельство. Он придумал, что владелец шинели после смерти воскресает и начинает срывать шинели. Какое же обстоятельство придумал Тургенев? Уход в деревню. Совершенно верно. Андрей, который был абсолютная копия Герасима, он тем и отличался, что он не сбежал. Но как без финала шинели история несчастливого приобретения и потери была бы заурядным бытовым анекдотом, точно так же и Муму без ухода Герасима не содержала бы в себе ничего ровно интересного. Но это был бы еще один, как написал тогда, кстати, Дружинин, еще один анекдот из народной жизни. Печальный анекдот, да, вызывающий, как он пишет, очень неприятные чувства. Вообще все критики, сторонники чистого искусства, ну, несчастный Борис Алмазов, в частности, пародист, обремененный семьей из 14 детей, он тоже написал, ну что вот наши действительно писатели пытаются превратить литературу в политическую экономию, да, рассказывают нам истории, которые свидетельствуют скорее, да, об ужасных порядках, а не о высоких литературных достижениях и о поисках. Да, все чистое искусство, Боткин, Дружинин, все отозвались о повести скептически. Прекрасно обработанный анекдот, вызывающий печаль чувства. Никто решительно, ну, кроме, разумеется, западного читателя, который к Тургеневу был всегда гораздо более чуток, никто решительно не обратил внимания на главную коллизию. И только в 20 веке, когда повесть попала в школьную программу, дети стали задавать прекрасный в своей наивности вопрос: а почему же Герасим не взял с собой Муму? Почему, собственно говоря, Герасим сначала накормил собаку,
потом утопил собаку, потом вернулся в свою каморку, взял все вещи, он почему-то не может их взять сразу. То есть, видимо, идея бегства созревает в нем не вдруг. И после этого сделал за ночь 35 верст от Москвы. Помните вот этот гениальный симфонический предфинал, настоящий финал ниже, когда он, широко загребая ногами, поднимая пыль, среди шелеста деревьев, которого не слышит, и это очень важная деталь, идет все дальше и дальше от дома барыни, возвращается в свою хибару и тут же становится первым работником на деревне. Почему он не взял с собой собаку? Неужели ей не нашлось бы в деревне места? Ведь он такой работник, все ему так рады. И вот вечный вопрос, зачем Герасим утопил Муму, становится главным вопросом русской литературы. Во всяком случае, главным вопросом тургеневского творчества. Здесь нам нужно сделать, конечно, небольшое такое отступление об особенностях тургеневского письма. Принято считать, что Тургенев самый западный из русских писателей. Это некоторая постановка телеги впереди лошади, потому что западная литература на Тургенева не влияла. Это он сделал западную литературу. Он единственный из русских писателей, кто оказал определяющее влияние на современников. На потомков сильно влияли и Достоевский, и в огромной степени Толстой, из которого получился весь русский семейный роман и весь западный семейный роман. Но Тургенев, собственно говоря, он создал тот короткий, динамичный, психологичный, богатый подтекстом, привязанный к актуальности роман русский и роман европейский, каким мы его сегодня знаем. Ведь надо сказать, что к моменту появления Тургенева на Западе, к моменту его приезда в Париж в 1953 году, когда с ним знакомится Флобер, к этому моменту западная литература вообще в очень бедственном положении. А мы сейчас все время говорим о том, что вот Европа гибнет, а мы, наоборот, на подъеме. Это понятно. Но надо с горечью заметить, что сегодня мы Европу не спасаем. Сегодня ей никакого проку от нас нет, и она даже несколько сторонится нашей духовной помощи. А вот в 1953 году европейский роман действительно пребывает в бедственном положении. Главная его беда, ну, в особенности, конечно, роман французского, это роман с «Единой газетой». А роман, который существует в жанре романа фельетона, который страшно многословен, который печатается с продолжением, который на волне реакции все той же европейской после 1948 года чуждается политики и в котором преобладает многословный авантюризм. Вот главный писатель первой половины 50-х годов – это Дюма во всем мире и в России в том числе. Хотя он успел себе отношения с русским царем испортить записками учителя фехтования, книгой о декабризме, которую Николай с омерзением обнаружил читаемой в собственной семье. А, естественно, во всей остальной стране он был запрещен немедленно. Так вот, бедствие европейского романа заключалось в аморфности и рыхлости его сюжета, в чудовищной безвкусице, потому что чего-чего, но изящества там не было. И достаточно, вообще говоря, чтобы понимать масштаб влияния Тургенева на западную литературу, достаточно посмотреть, что писал Флобер до встречи с ним и что стал писать после. Ведь почему, собственно, работа над «Мадам Бовари» так затянулась? К 1953 году первый вариант романа фактически готов, но тут появляется Тургенев в Париже, Флобер с ним знакомится и понимает, как надо писать. Тургенев приносит в литературу, прежде всего во французскую, свое барское изящество, свое чувство прекрасного, свою воспитанность, свой такт, то, что ему все время ставит вину, Гончаров в «Необыкновенной истории» все время пишет о его фальшивости, о его сюсюканье, о том, как он старается всем понравиться, но ведь в этом же можно увидеть не только зависть уже душевно больного Гончарова. Можно увидеть в этом врожденный такт, определенное, опять-таки, врожденное чувство литературного ритма. И в том-то весь и ужас, что когда Тургенев пытается привить это русской литературе, русская литература говорит, да ну, что это за фальшь, что это за экивоки, да? Естественно, она привыкла орудовать пером как топором. А на Западе Тургенев имеет колоссальный успех. И все черты тургеневского романа, все те пять знаменитых черт, которые я постоянно перечисляю школьникам, они становятся французскими, отчасти немецкими. Везде, куда Тургенев дотянулся, начинается новый тип романа. Короткий, прежде всего, политический, очень, очень тесно привязанный к современности, не лишенный сатирических обертонов, всегда чрезвычайно богатый подтекстом и, главное, полифоничный, потому что нет в нем никогда окончательного читательского навязывания читателю какого-то какого-то окончательного мнения. Когда Бахтин говорит о полифонии Достоевского, прости господи, смешно это слышать, потому что шепот Достоевского, нервный, страстный, которым он диктует, беспрерывно куря, поглощая чай в огромных количествах, этот шепот мы все время слышим. Мы все время слышим авторскую диктовку, и все время он говорит: туда не ходи, сюда ходи. Этот герой плохой, этот хороший, этот прав, этот неправ, а этому я сейчас вообще такое сделаю, что как бог черепаху разделаю его. Все время слышим диктовку Достоевского, и это диктовка не только Анне Григорьевне, это диктовка героям. А Тургенев абсолютно полифоничен, у него никогда не понятно, кто хороший, кто плохой. Вот, скажем, там Полозова, это хорошо или плохо? Ирина в дыме, это хорошо или плохо? Читатель с помощью тончайших деталей должен об этом догадываться. И, конечно, Тургенев приносит это в западную прозу, и, конечно, Муму становится невероятно популярна сначала на Западе и только потом в России. И Голсуорси, и Карлайл, англичане, говорят, никогда в жизни не читали мы ничего более трогательного. А на Мопассана рассказ производит такое потрясающее впечатление, что он немедленно его переписывает. Вот это удивительная была черта у авторов этого поколения или этого времени — брать понравившееся. Вот Толстому так понравился рассказ Мопассана «В порту», что он его переписал. А, соответственно, назвал Франсуаза. Соответственно, точно так же ужасно понравился Мопассану рассказ «Муму», и он написал «Мадемуазель Кокотку», выявив один очень важный подтекст, который в России совершенно не был заметен. Ну, это просто переписанный тургеневский рассказ, только там вместо Герасима Франсуа, и он не дворник, а кучер, и он не глухонемой, а просто очень тупой, как там написано. Но это все, в общем, уже об этом чуть позже. Так вот, Тургенев принес в мировую литературу сочинение с глубоким и богатым подтекстом, чтобы посмотреть, что делается с литературой, не охваченной благородным вниманием Тургенева. Посмотрим, что делается в это время с английской прозой. Тургенев по-английски почти не говорил, в Англии его не знали. И если во Франции появляется «Мадам Бовари», появляются «Ганкуры», появляются романы Мопассана, посмотрите, что происходит с английской литературой, которая дает миру чудовищные, многословных Диккенса и Троллопа. Вот эти огромные, безразмерные бытовые романы. Разумеется, если бы Тургенев на них повлиял, можете себе представить, какая прелесть был бы поздний Диккенс. Но тем не менее, ну, как был бы очарователен Копперфильд, например. Но так получилось, что Тургенев полюбил француженку и поехал во Францию. И в результате возник великий французский роман. «Муму» — произведение с загадкой, потому что рационального ответа на главный вопрос не существует, а иррациональный как раз у Тургенева достаточно подробно прояснен в следующем его большом знаменитом сочинении. Больше всего, конечно, в «Накануне». Дело в том, что «Накануне», наверное, самый революционный по форме его роман, роман, в котором страдания, мысли, движение души главных героев Ансаровой и Елены Стаховой даны через второстепенных. Весь роман в рефлексах, в отражениях. Разговаривают между собой три человека. Разговаривают Берсенев, мрачный, но добрый тип, 24-летний выпускник Московского университета. Разговаривают Шубин, 27-летний очаровательный скульптор. И разговаривает Увар Иванович, страшно толстый родственник, который, вообще говоря, от ожирения почти не говорит. Вообще все эти три человека олицетворяют собой русское общество. Художник-либерал Шубин, загадочный, тяжеловесный, тугодум-мыслитель-консерватор Берсенев и безмолвствующий народ. Увар Иванович вообще на протяжении всего романа произносит три слова. Он обычно, когда с ним разговаривают, он только играет перстами и загадочно смотрит. Но когда его спрашивает Шубин: «Увар Иванович, когда же будут у нас настоящие люди?», Увар Иванович тяжело сквозь одышку произносит: «Дай срок, будут». Вот это типично народный ответ. Народ безмолвствует, либо верит в иррациональное счастье. Но в этой картинке самое главное, ну, Тургенев, конечно, отождествляет себя с Шубиным, остроумным, зыбким, порывистым, очень молодым, несозревшим, влюбчивым страстно, с художником. Вот как раз в этой-то вещи главная проблема – это противоречие в характере героя, в характере Инсарова. Инсаров – это человек цельный, решительный, прекрасный и скучный. Ничего с этим сделать нельзя. Инсаров – это единственный, у кого достало силы духа и физической силы прекратить безобразную сцену. Помните, когда немецкий офицер начинает во время пьяной какой-то прогулки приставать к Елене, требует поцелуйшек, пристает и к Зое прелестной, которую, в общем, в Шубина тайно влюблена, всем хамит, кричит, что он не позволит себя унижать, и вдруг Инсаров, глядя на него очень прямо, на своем очень хорошем русском языке, говорит, если вы сделаете еще один шаг, то что же будет, говорит немец, я вас брошу в воду, очень спокойно говорит Инсаров. Ну, посмотрим, как вы бросите меня в воду, говорит немец, и в следующую секунду на это смотрит. Только брыкнули в воздухе короткие толстые ноги, дальше он полетел непосредственно в Москварику, ну, конечно, никаких ассоциаций с Муму здесь нет, но просто Тургенев любит Москварику. После чего Инсаров, который стоит, скрестив руки на берегу, слышит панические вопли, да он же утонет, на что он тоже мрачным своим болгарским тоном отвечает коротко, выплывет. И мы видим усы немца, которые высовываются из воды, и из-под них начинают лезть пузыри. Он выплывает, красный, совершенно не понимающий, что произошло. Инсаров, который олицетворяет собою стойкость, прочность, уверенность. Он же там все время говорит, его Елена спрашивает, вы очень любите вашу родину? Он отвечает, ну, как я могу это сказать? Я люблю родину, может сказать тот, кто погиб за родину, тот, кто все отдал за нее. Пока я жив, я сказать этого не смею. Но родина, добавляет он, это одно, что у нас есть, потому что родина делает нас одним целым. Последний нищий в Болгарии хочет того же, чего хочу я. Турки, янычары режут нас, гоняют нас, как скотов. Мы должны быть цельными, мы должны быть твердыми. Родина единственное, что нас объединяет. Вот у него есть эта твердая основа, а уж Шубина нет, и у Берсенева нет. Но обратите внимание, что Тургенев все время подчеркивает его слишком правильную речь, его маленькие решительные серые глаза, его каменную решительность в аскезе, в самоотвержении. Вспомните, что он даже на предложение Берсенева столоваться с ним вместе отвечает, вы обедаете так, как я не могу обедать. И приходится умолять его, вталкивать в него эту пищу. И, наконец, Шубин находит прекрасный выход. Он говорит, а пойдем-ка в пресквернейший трактиришко, где нам подадут дреннейший обедишко, и как уж нам будет весело. Инсаров совершенно не понимает, что над ним, в общем, мягко, но все-таки издеваются. Они идут в прескверный трактиришко, где Инсаров может заплатить за себя, не чувствуя никакого унижения. Им действительно очень весело. Но ужас весь в том, что этот цельный, этот плоский, этот решительный герой, он по сравнению с Шубиным и даже по сравнению с Берсеневым, он страшно проигрывает. И именно поэтому его любит Елена. Елена любит его, а на вопрос Шубина, скажите, Елена Николаевна, вы могли бы полюбить художника? Она отвечает после некоторой паузы, нет, я думаю, это никогда не могло бы быть. А почему? А потому что художник трепло, потому что все, помните, когда немец пристает, все высмеивают немца, но остановить его никто не может. А Инсаров может бросить его в пруд. Инсаров человек решительный, жесткий, твердый, но сложности в нем нет. Да, что называется, в натурах цельных есть уют, но монолиты не поют. И вот как раз Муму – это история о том, что для освобождения, для ухода от барыни надо убить в себе свое Муму. Что такое Муму в понимании Тургенева? Это душа. И надо сказать, что в его охотничьей практике это очень не новая мысль. Мысль о том, что собака охотника – это и есть его душа. Бессловесная, но нюхом чувствующая, интуитивно. Без души ничего невозможно написать, без собаки невозможно учуять никакую дичь. Вот об этом, собственно, история. И как раз пик сюжета Муму первый, этого никто, к сожалению, пока не отметил, а ведь это очень важно, когда у Герасима заводится собака. Большинство школьников почему-то думают, что это произошло в самом начале. Шел Герасим, да, вдоль Крымского брода, увидел там щенка испанской породы, то есть спаниеля. Ирина Щедрина, замечательный кинолог, провела целое исследование, какой породы была Муму. Это спаниель, забыл сейчас, как это полностью называется, но это легко найти в интернете. тонкая, довольно редкая порода, и топят ее потому, что она не в масть этой породы. Там есть 4 окраса, а у нее 5-й. Она имеет окраску там пойнтерскую или какую-то, ну, в общем, терьерную, неправильную окраску. Белые с черными пятнами для этой породы не характерно. Почему, собственно, ее и топят? Но вещь начинается не с утопления муму. А кто помнит, в какой момент Герасим нашел муму? То есть в какой момент у него зародилась душа? После того, совершенно верно, это же потрясающая сцена, первая кульминация повести. Мало того, что Татьяну, вот что очень важно для Тургенева, некрасивую Татьяну, Татьяну, которая давно перестала быть красавицей. Татьяне 27 лет, 28. Возраст, кстати говоря, Анны Карениной, но Татьяна-то к этому времени, она уже загублена непосильной работой. И, кстати говоря, в ней настолько отсутствует воля, что... Такой трагифарсовый, достаточно смешной. Помните, происходит эпизод, когда ей говорит Гаврила, управляющий, то, что вот есть у барыни нашей мысль замуж тебя выдать. Ну, пойду, говорит Татьяна, что куда деваться, так ведь тебя же убьет этот Герасим-то твой. Беспременно убьет, отвечает Татьяна без малейшего сомнения. Обязательно убьет. Но ничего, мысль о протесте не зарождается ни на секунду. И вот эту самую Татьяну, которой Герасим дарит то бублик, то ленту, выдают замуж, и проходит очень много времени, прежде чем Герасим ее отпускает. И вы помните даже, что приходится прибегнуть к хитрости, чтобы он никого не убил. Татьяна вынуждена притвориться пьяной, а от страха перед ним она еще и идет как пьяная, и, наконец, падает без чувств, после чего он ее брезгливо оставляет. Проходит месяц, во время которого Герасим сидит и тужит в своей каморке, и все боятся заглянуть, как он сидит на этой кровати, выдерживающей 100 пудов, чисто гоголевская гипербола, сидит и непонятно чего ждет, и поет. У него есть такая вот манера скорбно тянуть какой-то один звук сквозь зубы. И раскачивается. Но потом он смиряется. Вот это очень тургеневская тоже мысль. Он провожает любимую женщину. Он дарит ей платок, который ей купил еще там за несколько, за 3 месяца до того. И проходит с ней некоторое расстояние, провожая ее вместе вот с капитоном в деревню. И потому что его высылают за полное уже его пьянство после там нескольких месяцев этого совершенно неудавшегося чудовищного брака. И после того, как он возвращается оттуда, потеряв любимую и смирившись с этим, вот тут у него зарождается душа. Вот тут у него появляется муму. И здесь Тургенев, кстати говоря, глубоко прав, потому что мы все время думаем, а как можно воспитать в человеке душу? Мы знаем, что душа есть не у всех. То, что душа бессмертна, это очевидно. Душа бессмертна – это тавтология. Да? Душа и есть то, что в нас бессмертно. Другое дело, что она не у всякого имеется. Так вот, проблема-то как раз в том, что эта бессмертная душа зарождается в человеке в момент поэтического потрясения. Тогда, когда он потерял любимую, смирился с этим, и на ласковом таком примиряющем летнем закате, мы знаем, какой Тургенев мастер на такие пейзажи, руки опускаются писать пейзаж после него, он мастер, которого вот нет подобного, говорит о нем Толстой завистливо. После этого Герасим видит, как тонет, уже почти погрузившись там всем худеньким и дрожащим тельцем, тонет в воде, вот в вылистой вот жиже у берега, тонет собака испанской породы, щенок. Собака, которая едва-едва 3 недели, новорожденная, что очень важно, вот эта новорожденная душа, которая не умеет еще есть, не умеет лакать молоко, и Герасим приносит ей молоко и тычет ее носом, и она начинает пить у него на глазах. И он начинает страстно ее любить и дает ей имя Муму. Она... Вот почему, собственно, собака и есть душа? На чем построен контраст? Во-первых, Муму очень деликатная собака. Никто никогда не слышит, чтобы она лаяла. А если тоненький голосок Муму, там звонкий, раздается на дворе, значит, действительно пришел чужак. Она очень деликатно ест. И даже в последний раз, когда Герасим ей там накрошил хлеба и мяса в щи, Муму очень деликатно ест, не испачкав мордочку. Вот это тоже удивительно. Деликатная душа великана. Вот на этом контрасте все построено. Деликатная, крошечная душа огромного Герасима, который, кстати говоря, прототип его, Андрей, сводная сестра Тургенева, вспоминала Житова, что когда Герасим брал ее на руки, она чувствовала себя как в повозке, как в экипаже, Андрей вот этот дворник. И действительно, вот этот огромный, сильный, глухонемой великан, который удивительным чутьем своим всегда догадывается, что о ком говорят. Как, помните, когда издеваются над Татьяной, он, не читая по губам, ничего не слыша, догадался, что ее мучают. И пригнул вот так вот резко голову издевающейся над ним приживалки, над ней. Этот Герасим, который не обладает на самом деле никакими средствами контакта с миром, он наделен вот этой тончайшей, невероятно чуткой, все понимающей душой. И именно эту душу надо убить для того, чтобы стать свободным, для того, чтобы уйти. Он, кстати говоря, даже он не может смотреть на гибель Муму, он бросает ее далеко не глядя. Потом возвращается в каморку, чувствуя, что может теперь уйти, собирает вещи и уходит. Вот для того, чтобы стать Инсаровым, для того, чтобы стать Базаровым, надо уничтожить в себе вот эту Муму. И это, кстати говоря, вечная, очень серьезная тургеневская проблема, которая проходит, простите за штамп, красной нитью, абсолютно через всю его литературу. Ведь для того, чтобы добиться женской любви, для того, чтобы стать цельной натурой, для того, наконец, чтобы избавиться от проклятой, вечно сомневающейся женственности, нужно быть уж никак не Саниным. Уж никак не героем первой любви, уж никак не Яковом из Клары Милич, а нужно быть вот таким вот Базаровым, нигилистом. Ведь, собственно говоря, нигилист и есть человек, поставивший на ничто, на пустоту. И сколько бы Тургенев, желая понравиться нигилистам, не говорил, что он разделяет все воззрения Базарова, кроме воззрения его на природу, мы прекрасно понимаем, что Базаров ему глубоко чужд. И умирает Базаров потому, что он не умеет с людьми. А близок ему Николай Петрович, патерфамилиас, который посреди Курской губернии или Орловской играет ночью на виолончели, 45-летний смешной человек. И он в результате получает в романе все бонусы. Но здесь есть еще один очень существенный подтекст, без которого, собственно, разговор об этой вещи был бы немыслим. Подтекст, который школьникам, например, непонятен, слава тебе, Господи, потому что школьники эротику этого рассказа не понимают. Что сделал Мопассан в рассказе «Мадемуазель Кокотка»? Значит, там тема решена с мопассановской грубостью и прямотой. Конечно, там нет замечательного намека на душу, там нет муму, которая французам, вообще говоря, чужда, потому что французская муму выглядит совершенно иначе. Французская душа, она, конечно, лишена той страшной нервозности, деликатности, метаний, сомнений. Она гораздо определенней, вербальней, законопослушней, и дворник-то там не глухонемой. Но история там такая. Вот этот кучер Франсуа, известный колоссальной тупостью своей, однажды возвращается домой в легком подпитии и видит, что за ним бежит собака. Страшно тощая, такая, что буквально кости прорывают уже шкуру ее свалявшуюся, и бежит она за ним, и он пытается всячески на нее прикрикнуть, ногой топнуть, она не отстает. Собака описана по-мопассановски жестко и натуралистично. У нее отвисающая шкура и дряблые морщинистые сосцы, которые волочатся по земле. Но поскольку Франсуа никто не любит и никто не понимает, ему становится как-то трогательно, жалко, что вот живое существо за ним бежит, не отстает. Он приводит ее домой, начинает кормить. И дальше с этой собакой происходят поразительные вещи. Если Муму никогда не лает, никогда не причиняет никаких беспокойств, и даже на барыню оскалилась только из исключительного своего чутья, почуяв, что это, в общем, кислая, злая старуха, которая давно пережила свою старость, то мадемуазель Кокотка, как она потом начинает называться, она приносит очень сильные неприятности хозяевам. И, собственно, те небогатые, в общем, люди, которые держат Франсуа, очень быстро понимают все преимущества, да, и все минусы жизни с такой собакой. Она обладает невероятной сексуальной привлекательностью. И на двор вслед за ней начинают бегать все собаки. Во-первых, со всех дворов приличные собаки, бульдоги. А главное, что начинают туда бегать все окрестные бездомные псы. Она не отказывает никому. Это даже не похотливость, потому что она абсолютно равнодушно отдается. Да? Ну, естественно, мы понимаем, да, что если Мопассан пишет подобную историю, если Мопассан пишет Муму, то Муму уж, конечно, будет у него чрезвычайно легка напередок. И, ну, что поделать, да? Можно, кстати, было бы сделать отдельную серию Муму в обработке классиков. Что это было бы у Достоевского, например, да? Уж там бы, конечно, он бы ее топором бы убил, Порфирий бы выследил. Много было бы веселого, да? У Толстого бы она, вероятно, стала воздерживаться отказываться от животной пищи. Вот, и все собаки за ней. Ну, много чего можно было придумать. Так вот, Мопассан сделал ее кокоткой. Мало того, что Франсуа ее раскормил и поразился тому, какая она стала быстро гладкая и довольная, и только вот продолжают волочиться эти морщинистые сосцы, она совершенно неутомимо рожает. Рожает так, что ему кажется, что она ежемесячно приносит приплод, чего быть не может. Но, более того, эти собаки, которые вслед за ней бегают во двор, они начинают вести себя чрезвычайно нагло. Ну, как молодежь, которая посещает бордель и чувствует себя там полными хозяевами. И в тот момент, когда из-под носа у кухарки гигантская бездомная псина вытаскивает только что приготовленную индейку с трюфелями и вытаскивает так, что кухарка ничего не успевает сделать, вот тут встает вопрос об уничтожении собаки. Сначала повторяется ситуация с Тургеневым. Да, вы помните, что Тургенев сначала использует вот этот предфинал тоже, промежуточный ход, вторую кульминацию, их всего там три. Вторая кульминация, это помните, когда собаку похищают, продают, и она возвращается к Герасиму через три дня с обрывком веревки на шее, начинает лизать его лицо, бороду, усы. Это вообще изумительная сцена. Здесь собаку тоже сначала свели со двора, но она вернулась, она возвращается отовсюду. Гони ее в дверь, она в окно. И тут уже понимает он, что мадемуазель кокотку надо будет утопить. Он с пятой попытки умудряется, наконец, привязав к ее роскошному красному ошейнику гордости свой камень, умудряется утопить ее. Тонет она, как всегда у Мопассана, трагикомически. Долго, значит, задние лапы ее брыкаются в воздухе. Но после этого он чрезвычайно грустит. Месяц он проболел, Франсуа, лишившись любви. Да? Потому что если у Тургенева этому уму, душа, то здесь это чистый галимый эрос, без всяких подтекстов. Лишившись эроса, лишившись своей страсти, Франсуа месяц проболел. Но потом как-то нормально все стало, и поехал он с этой семьей куда-то в деревню, чуть ли не в Нормандию, там где-то, или еще куда-то. Ну, в общем, достаточно далеко, чуть ли не за 100 верст от тех мест. И когда он идет купаться на Сену, которая там довольно мелка, тоже илиста, он видит, что плывет собачий труп. Сначала он издевается над этим собачьим трупом, говорит, вот плывет тухлое мясцо, а потом узнает чудовищно раздувшуюся мадемуазель кокотку. Она нашла его после своей смерти. И это приводит его в такой ужас, что он весь голый выбегает и бежит по берегу, кричит: мадемуазель кокотка, попадает в сумасшедший дом, и там-то видит его рассказчик. Если Герасим ведет жизнь чинную, прекрасную, только вот ни женщин, ни собак к себе не подпускает, чтобы не терять их снова, то этот оказывается Франсуа в сумасшедшем доме. И там-то, собственно, его и обнаруживает рассказчик. Рассказчик, умоляя доктора рассказать его историю, тот говорит, да ну, это так скучно. Нет, напротив, скучно это безумие как раз самое интересное, замечает Мопассан, и ему рассказывают эту историю. В чем же здесь принципиальная разница? Ну, в двух вещах. Во-первых, конечно, мягкий и очень богато оркестрованный тургеневский рассказ ничего общего не имеет с крошечной, очень жестко написанной новеллой Мопассана, в которой, как всегда у Мопассана, безумие, секс и смерть соседствуют в гротескных, трагикомических формах. Особенно, конечно, хорошо описан процесс беспрерывной собачьей свадьбы. Здесь действительно писатель набрел на родную тему. Второе, что отличает резко эту ситуацию, то, что произведена тонкая и точная подмена смысла. Если для Тургенева человека человеком делает сентиментальность, нежность, слабость сильного. Если душа – это момент слабости, то для Мопассана душа – это только момент разнузданного эроса. Душа борется со смертью по-разному. В России она борется сентиментальностью, нежностью, лаской. А для Мопассана единственный способ как-то обмануть смерть – это секс, потому что это единственный момент, когда мы об этом забываем. И вот здесь возникает очень глубокая и достаточно неожиданная мысль. В Муму, как это не ужасно звучит, эротический подтекст действительно есть. Обнаружил его не так давно российский критик православно-почвенной ориентации, большой, кстати, специалист по Платонову, Виктор Челмаев, который написал: есть нечто великое в поступке Герасима, ведь он поступает, как Стенька Разин, который под действием толпы утопил княжну. Конечно, аналогия с утоплением княжны никогда не могла бы прийти в голову читателю Муму. Но здесь она возникает. Оказывается, что Стенька Разин утопил княжну не потому, что как-то Эрос и Танатос так вот интересно сошлись, а потому, что от него толпа потребовала соответствия моральным нормам. И он из моральных норм утопил княжну. Почему? Да потому что нет уст святей товарищества. Потому что ж вы, черти, приуныли? Нет, я с вами, я такой же, как вы. Я ее утоплю, я не позволю себе одну ночь не провожаться и наутро бабой стать. Вот здесь возникает удивительная, странная, славянофильская, садомазохистская интенция. Для того, чтобы быть настоящим мужчиной, надо убить женщину. Или, во всяком случае, убить то, что делает тебя чуть более личностью и чуть менее элементом этой толпы. Оказывается, в основе русского патриотизма лежит непременный садомазохизм. Пока ты бабу не убьешь, пока ты ее не зарубишь, публично не утопишь, ты все еще человек. А вот как только ты ее убил, так ты тут же слуга Родины. Ну, собственно, если бы Тарас Бульба не убил сына, разве мы поверили бы в патриотизм Тараса Бульбы? Просто никому не приходит на ум, что этим людям нравится убивать. Нет, они так поступают, потому что любят Родину и верны товариществу. Вот мысль о том, что в поступке Герасима есть некое величие, высказывалась славянофилами задолго до, критиками «Москвитянина», например, да, высказывалась задолго до Челмаевской статьи. При первом же появлении Муму отдельные авторы писали, как это прекрасно, что он утопил Муму. Он верен долгу. А уж только потом ушел. Это, конечно, не очень хорошо, но чаша переполнилась довольно. Ничего не поделаешь. Вот то, что поступок Герасима у патриотически ориентированной публики будет вызывать восторг, поступил как верный вассал. Да? Сейчас слово «вассалитет» опять в большой моде. Поступил как верный вассал, поступил сообразно долгу, как самурай настоящий. Убил собаку, да? А дальше сбежал, дальше можно. Вот это как раз и есть самое поразительное. То, что в утоплении Муму, в его любви к Муму есть какая-то тайная эротическая идея, это, может быть, проясняется на том, что ведь и всегда тургеневская женщина ищет сильного мужчину. И чем он проще, чем он сильнее, чем он, если угодно, глухонемее, тем это для нее лучше. Чернышевский, очень недурной, на самом деле, литературный критик, в дивной статье «Русский человек на рандеву» показывает, что тургеневский герой пасует перед настоящей любовью, пасует перед Асей. Возникает, естественно, вопрос. Ну, хорошо, а если бы он не спасовал перед ней? Если бы, когда она говорит ему «ваша», он бы взял и воспользовался бы этим. Было ли бы это истинно мужским и героическим поведением? По-моему, это было бы омерзительно. Но, тем не менее, все современники Тургенева считают его поведение признаком слабости. Все мягкие, все робкие, все душевные тургеневские герои, будь то Литвинов из «Дыма», будь то практически все герои, герои Нови, будь то, скажем, Николай Петрович. Все эти герои вызывают у современников резкое осуждение, хотя Тургенев только их и любит по-настоящему. И женщины все, как правило, не могут им простить слабости, мягкости и выбирают решительных и бескомпромиссных. И Одинцова ведь полюбила Базарова. Как же ей было не полюбить Базарова? Потому что ее именно и привлекает то, что вместо обычных нормальных ухаживаний он ломает ветки в лесу. Да, разумеется, вот медведя-то нам и надо. Но вопрос весь в том, что человек, он не сводится к грубости, хамству, решимости. Человек – это сложное явление. Тургенев сам всю жизнь осуждает себя. Он противопоставляет Гамлета Дон Кихоту в знаменитой лекции «Гамлет и Дон Кихот». Но ничего не поделаешь, любит-то он Гамлета, прекрасно понимая, что Гамлет имитирует безумие, а Дон Кихот безумен по-настоящему. И в этой вечной дихотомии мы и видим главный тургеневский разлад. Он обожает этих решительных девушек, героинь его лучших стихотворений в прозе, Юлию Вревскую, например, да, или героиню «Порога», «Дура», проскрежетал кто-то сзади, «Святая» донеслось откуда-то в ответ. Он их любит, конечно, но душа его, симпатия его не с ними, а с Лизой из «Дворянского гнезда». И все эти решительные, страшные, бледно-смуглые девушки, такие как героиня «Первой любви» или в особенности, конечно, Елена, они вызывают у него подспудный ужас, потому что он понимает, что они мраморные, на них ничто не оставляет следа, они не живые. Они ищут, в ком раствориться. Эта женщина отвергает любые виды сомнений и ищет сильного мужчину, чтобы целиком раствориться в нем. Помните последнее письмо Елены? Страшный документ, когда Елена пишет: после Дмитрия у меня не будет никакой жизни, я буду сестрой милосердия, я буду продолжать его дело, но я не вернусь никогда. И она исчезает после этого, буквально исчезает в нем. Страшно сказать, но все эти решительные девушки – это ведь будущие чеховские душечки. Потому-то она, собственно, и душа, что она ищет своего Герасима, ищет своего могучего дворника, чтобы отдаться любой ценой, а никакая сколько-нибудь сложная, сколько-нибудь метущаяся личность, она так и остается вечно непривлекательной. Но надо всегда помнить о том, что у Герасима всегда задача одна. Он не ощутит себя полностью неуязвимым, пока свою муму не утопит. И вот это страшное пророчество о том, что бывает с женщиной, полюбившей борца, или с княжной, доставшейся Стеньке Разину, это и есть тот смутный подтекст муму, который, к сожалению, до современного ребенка не доходит. Но после этой лекции, будем надеяться, дойдет. В заключение хотелось бы мне поговорить немного, а я часто об этом в лекциях говорю, о позднем Тургеневе, о Тургеневе периода мистических, уже действительно самых его увлекательных и самых страшных сочинений, о собаке. Рассказ «Собака», который был, собственно говоря, написан в последние годы, ну, не совсем в последние, да, он на самом деле написан был практически одновременно с «Идиотом», а, как мы знаем, Достоевский у кого хотел, у того и брал. Вот точно так же он взял лошадь у Некрасова, воспользовался ею для сна Раскольникова, и лошадь, ну, Тургенев, которого действительно Достоевский искренне ненавидел, у которого очень любил брать в долг и при этом рассказывать о себе гадости, чтобы ему еще противнее было отдавать деньги, он у него совершенно спокойно стырил эту собаку, действительно, потому что здесь бегала моя собака. Тургенев сказал, что отдайте собаку. Какая собака? Не видел никакой собаки. История с собакой дословно попала в сон Ипполита. Он все притыривал для снов. Там, если помните, во сне Ипполита собака разгрызает ужасную тварь, помните, страшное треугольное существо, скалопендру крымскую, и гибнет, укушенная в язык. История тургеневской собаки очень похожа, но она немного иная. Это хороший, страшный рассказ, после которого Вейнберг написал замечательную эпиграмму. «Я прочитал твою собаку, и с этих пор в моем мозгу скребется кто-то, как твой трезор, скребется днем, скребется ночью, не отстает, и очень странные вопросы мне задает. Что значит русский литератор? Зачем, зачем? По большей части он кончает черт знает чем». Но он далеко еще не кончал, у него еще впереди было 18 лет работы. История собаки такова. Значит, некий помещик вдруг обнаруживает, что у него под кроватью скребется и хлопает ушами, и чешется, и выкусывает блох собака. Он заглядывает, нет собаки. Но он слышит, как она хлопает ушами, он знает все эти звуки, собаки нет. Хорошо, он решает себя проверить, приглашает к себе в гости другого помещика, попили, закусили, легли. Скребется. Ты говоришь, что это у тебя собака завелась? Нет, нет, никакой собаки. Да ладно, полно тебя меня разыгрывает. Со свечой лезет под кровать? Нет собаки. Что делать? И тогда ему священник говорит, есть святой старец в Туле, а дело в Орле происходит. Поезжайте к святому старцу, и он даст вам совет. Старец простой, такой святой в миру, окапывает свой огород на берегу Оки. На закате является к нему этот барин. Тот, значит, в очках железных, такой строгий старец, говорит, это кто-то заботу о вас имеет, кто-то знак вам подает. Надо вам сейчас же, здесь же, на базаре купить щенка, и пусть у вас будет собака. Очень она вам нужна. Ну, тот идет и на базаре покупает беспородного толстого щенка, тоже на мочальной веревке, привозит его домой. Вырастает у него замечательная собака, трезор, совершенно бесполезная, в общем, но очень верная, очень веселая, беспородная, прекрасная собака. И как только он купил собаку, звуки под кроватью прекратились. И вот дальше одна из лучших, слушайте, сцен, конечно, в мировой литературе ужасов. Вот всем детям, которые здесь присутствуют, рекомендую я на ночь перечитать «Собаку», потому что то, что я вам могу рассказать, это бледная, конечно, копия. Ну, естественно, читали. Кто читал, тех я уже ничем не удивлю. Но, конечно, Стивен Кинг нервно курит в стороне. В этой вот как раз, в этой местности заводится бешеная собака. И, ну ладно, этот наш беспечный герой продолжает ночью из-за страшной жары ночевать на сеновале, думает, да ладно, никакой бешеной собаки нет, все глупости. Но тут однажды вот в сером лунном свете, в одной из ночей, он видит, как эта бешеная собака, косо держа голову, с языка слюна капает, медленной, болезненной побежкой приближается к нему. И бежит она, вот самое страшное, что она бежит медленно. И она в лунном свете серая. И вот когда приближается к нему этот ужасный, больной, болезненный призрак бешенства, безумия, и слюна капает из пасти, он чувствует, что он, как в страшном сне, не может пошевелиться. Он лежит на этом залитом луной сеновале и чувствует, как ужас его оковал, как он не может ногой двинуть. И тут его собака выбегает и бросается на эту. И хотя ее успели покусать, и она погибла, но его она спасла. Вот это в последний момент выпрыгнул этот тризор и погубил. Погубил бешенство. Конечно, и Вейнбергу, и большинству современных критиков было не до чего. Они ожидали от Тургенева чего-нибудь эдакого общественного, да, каких-нибудь очередных нигилистов. И тут вдруг такой рассказ. На самом деле мы-то понимаем, что Тургенев, как один из первых русских символистов, написал рассказ о безумии. О том, что человека спасти от безумия может только привязанность. Даже та привязанность, которую мы не принимаем всерьез. Если у нас есть кого любить, если нам кого-то послали, о ком заботиться, это отгонит от нас бешенство, отгонит безумие. Пусть эта привязанность сгорит в этом огне, но она в последний момент нас спасет. И это как раз последняя его вариация на тему Муму. Тот, у кого есть Муму, он может быть в жизни уязвим, конечно, потому что у него есть нежность, его можно всегда ткнуть в это больное место. Но он, по крайней мере, застрахован от ужасов безумия. Он застрахован от того, что погубило, скажем, Мопассана. Потому что пока есть у тебя Муму, есть вот это волшебное чутье, жалость, нежность, привязанность, сентиментальность, назовите как угодно. Пока это есть, ты не превратишься в чудовище с больными глазами, вот это серое в лунном свете. Тебя оно удержит, вот это несчастное, то, чему ты значение не придаешь, беспородный щенок. Вот это удержит тебя. И эта мысль тургеневская, она, конечно, нам бесконечно близка сегодня. Потому что в очередное мрачное семилетие ничего, кроме Муму, не может нас застраховать от сумасшествия. Единственное спасение – это как можно скорее завести себе что-нибудь жалкое, уязвимое, деликатное, и этим удержаться от превращения в серого монстра. Ну вот то, что я хотел сказать, а дальше, если есть вопросы, то давайте. Да, спасибо.
Цикл лекций по литературе Дмитрия Быкова. Открытый урок. Про что Муму?
А, Ника, маленький друг, здорово.
Мне не вопрос, у меня скорее просьба.
Пожалуйста.
Как вы понимаете Муму, как, какое мнение у вас о этом произведении?
Сейчас расскажу. Нет, там, значит, история в чем? Как мне представляется, как я понимаю Муму. В русской литературе есть одна удивительная совершенно традиция, да, наглецу все к лицу. Она все оборачивает себе на пользу. Когда она не может высказаться прямо по существу ужасной эпохи ужасных дел, да, она высказывается обиняками, эзоповой речью. И за этот счет произведение начинает играть множеством красок, великолепным разнообразием, сложными мыслями, подтекстами. То есть, когда нельзя прямо, то получается такое прекрасное криво, что это стоит абсолютно любого, значит, четкого морального акцентирования, любого четкого месседжа. И в этом смысле Тургенев, конечно, самый русский писатель, потому что тургеневская мягкость, тургеневская такая, если угодно, трусоватость, которую ему вечно ставили вину, его ипохондрия, да, длинный унылый нос, который все время вспоминает Некрасов, да, все это работает в плюс, потому что вместо произведений грубых и простых получаются тонкие и сложные. Вот за это я люблю Муму, да, ведь Муму могла бы называться «Жестокая барыня», например, да, а оно называется Муму, и мы не знаем, что такое Муму, мы вкладываем в это свои смыслы. Что еще, значит, очень принципиально, вот Тургенев, да, почему я так Тургенева-то люблю? И тебе, кстати, советую его любить. Дело в том, что на фоне остальных русских классиков, таких как Чехов с его железным, мрачноватым цинизмом, да, он действительно, права Таня Друбич, относился к миру как к пациентам, как к больным. А на фоне Толстого с его масштабом и с его суровостью, на фоне Достоевского с его беспрерывной истерикой, Тургенев – единственный хорошо воспитанный человек. И они его несколько заслонили. И 20 век прошел под их знаком. Но 21-й пройдет под знаком Тургенева, потому что Тургенев Тургенев пишет для тех, кто умеет читать. Сложный человек, пишущий для сложных, воспитанных, хороших людей. И вот в этом, собственно, главное его отличие. Не ищите у Тургенева простых рецептов, не ищите у него простых ответов. Но, когда вы переживаете тоску, вас утешит Тургенев. Потому что и Толстой, который подходит к читателю с лопатой, и Достоевский, который подходит к нему с топором, и Чехов, который подходит к нему со скальпелем, они все-таки ничего такого не сделают с вами, чтобы вы успокоились. А вот Тургенев говорит вам о вечном примирении и жизни бесконечной, как последняя фраза отцов и детей. Сейчас время мягкого Тургенева. И не будем забывать, что всегда, когда переживаются мрачные семилетия, Муму гораздо важнее, чем любые мертвые души. Потому что Муму – это душа живая. И если кто-то меня спросит, считаю ли я Тургенева выше Достоевского, да, считаю. Прекрасно же, помните, говорил Достоевский, что вот если бы мне платили как Тургеневу, то я писал бы лучше Тургенева. К сожалению, мы не имели возможности проверить это на практике, но почему-то мне так... Ну, знаете, как известная пародия Стругацких на эту фразу, да? Если бы мне платили как Алексею Толстому, я писал бы как Лев. Вот это так просто не докажешь. Да, да. Ребенок, есть... здорово.
Здрасте.
Здрасте.
Есть ли у вас такое маленькое, как вы сказали, бесполезное создание, которое, вы
есть.
Думаете, может вам помочь в самый есть. Последний момент?
Есть.
Если есть, то какое?
А у меня две собаки. Присутствующий здесь сынец, он может это подтвердить. Они совершенно бесполезные существа и очень глупые. Но я втайне надеюсь... что когда-то эти собаки сыграют свою спасительную роль. И уцелеют. Уцелеют они потому, что не родился еще тот человек, который бы их загрыз. Да, и та собака, которая бы их загрызла. Появление их обеих, оно было, в общем, достаточно трагикомично. Ну, если вот собака по имени Стрелка, летающая собака, она появилась потому, что ее там сбросили с балкона, и жена ее выходила. Ну, маньяк там жил просто, он сбросил собаку с балкона. Но ее выходили, и она стала наша, щенок она была. Со второй я не буду вам подробно рассказывать трагическую историю ее приобретения. Собака, которую мать моя прозвала Айкой, а, соответственно, сын утверждает, что полное имя ее должно быть Айкаида, по множеству параметров. Вот, короче, я научил одного своего друга выдумывать трогательные истории и публиковать их в газете, как подлинные. И он так сумел выдумать историю, не буду рассказывать какую, что я не подкопался, я поверил в эту историю. И этот очерк, сентиментальный, слюнявый, имел феноменальный успех. И его экранизировали. И я пошел на фильм, снятый известным режиссером по этой выдуманной истории. Пошел с жесточайшим чувством вины. Я, конечно, исплакался на это глядя. И тут продавали, значит, маленькую собачку в желтом мешке и красном ошейничке. И на меня так это подействовало из сентиментальных соображений, что я эту собаку за 10 рублей купил. И я очень долго с ней стоял, пытался всем ее продать. Хорошая, пышная была премьера, хорошие были люди, хакамада там. И вот они все проходят мимо, я распинаюсь, вот купите собачку. А холод лютый, как 20 градусов, она сидит в этом мешочке. Я не выдержал и сам ее купил. Когда я принес ее домой, я соврал, что это мне дали приз за последовательный гуманизм. Вот. И эту собаку стали растить, и это выросло, в общем, я вам скажу, реально Айкаида. Такое страшное животное какой-то невероятной породы. Но вот с ней случилась совершенно мистическая история. Однажды я, проклиная все на свете, ненавидя ее, как только можно ненавидеть, выгуливал ее в отвратительную погоду. Она рвется с поводка, страшно здорова, как лошадь. И при этом она очень, она небольшая сравнить, но страшно сильная. И вот она меня так мотает и сяк, и никуда не деться. И вдруг подходит ко мне человек, странный, печальный, сосредоточенный человек. И говорит: «О, какая у вас редкая порода». Я говорю: «Да это собака породы Батхерт вообще, если бы кто...» Он говорит: «Да? Вы не знаете, что это за собака. Продайте ее мне». Я начинаю настораживаться как-то. А ночь, ливень. «Это очень важная собака», говорит. «Очень редкая. Продайте, я дам вам хорошие деньги». И это так смотрит на него с живым интересом. «Дядя, ты дашь за меня хороший день». Я перепугался страшно. Я говорю: «Нет, простите, она не продается. Она мне очень дорога. Подарок друга, эмигранта». Вот, и простите, и он вот долго на меня тяжело смотрит, говорит: «Посмотрите, Ох, смотрите, нет, и увел. С тех пор думаю, что какую-то великую роль она в моей жизни, вероятно, сыграла. Это был мне такой привет от Тургенева. Абсолютно тургеневская история, да. Да, спасибо.
Добрый вечер. Привет. Хотела задать такой вопрос. Мне понравилась очень мысль о том, чтобы вот освободиться, нужно полностью убить в себе нечто там вот созвучное, последние человеческие, как говорится, качества, душу, муму. Но означает ли это, что в данный момент, значит, оставив свою любимую, убив в себе муму, Герасим освободился? И что дальше? То есть хотелось бы, как бы казалось бы, что должно быть продолжение, потому что иначе это осталось некая оболочка.
Там есть предложение. Почему? Принципиальное. Он стал прекрасным работником. Он, помните, он пришел, ему сразу дали косу.
Да, но это некая механическая оболочка.
Механическая. Без... Чей атрибут коса, вы помните? Смерть с косой. Он стал косить так, что вот за троих абсолютно.
Ну, то есть это некая бездушная толпа, хорошие работники, но,
ну, нет, не толпа, но просто вот решённой
души. То есть это некая
деградация
получается, да? Вот все шло по возрастающей и дальше...
Я вам страшную вещь скажу, но человек, лишенный души, становится очень успешным. Как правило, как только мы убиваем свою муму, мы так прекрасно вписываемся в социум, нас все начинают любить. Помните, его же встретили прекрасно. Да? И даже барыня, кстати, барыня очень скоро померла после этого. Да? Но когда узнали, что он вот пришел в деревню, его никто же не стал требовать обратно. И он за свой побег ничем не поплатился. Человек, лишившийся души, неуязвим. Это такое дело, понимаете? Вот другой вопрос, что ему жить незачем. Он сторонится женщин и собак. Но в первый момент ему очень хорошо. Об этом есть много текстов. Да, чего?
Да, здравствуйте, добрый
вечер.
Привет,
ребенок.
Я хотела спросить, вот вы говорите про муму, да, про Герасима. Но вот как вы думаете, Тургеневу было важно, что Герасим был глухонемой? Или так?
Слушайте, ну это совершенно определенный конкретный символ. То, что Герасим глухонемой, да, тот-то дворник, он тоже был там, Андрей, он тоже был глухонемой, но Тургенев, конечно, делает из этого символ совершенно ясный. Душа – это слух глухого. Понимаете, как говорил Глазков, поэзия – сильные руки хромого. Душа – это гиперкомпенсация физического увечья. Вот это для Тургенева очень важно. И там, понимаете же, потрясающая сцена. Мы о том, что Герасим глухонемой, мы почти не вспоминаем на протяжении повести. Он же поразительно тонко слышит, чутко. Он воспринимает, когда кто-то кого-то унижает, он понимает, что капитан плохой, что барыня плохая. Он все это знает. Но он чувствует чужое веселье, чужое настроение. Но вот когда он лишился муму, Тургенев все время подчеркивает его глухоту. Он шел среди шелеста летней ночи, не слыша ничего. Да? И все, что другие люди слышали, проходило мимо него. Все пролетало мимо него. Вот эта глухота покупает ему неуязвимость. Конечно, это очень важно, что он глухонемой. И потом, с другой стороны, разве человек не глухонемой смог бы дать собаке такое изумительно точное имя Муму? Вот, понимаете, Муму, оно стало, ее зовут все Мумуськой, Мумунькой, оно стало, кстати говоря, Муму в русской традиции, если русский человек удивительно точно воспринимает язык, оно стало обозначением совершенно определенного человеческого типа. Кого мы называем Муму? А не при детях будет сказано, мудила-мученик, есть такое выражение. То есть это человек, который ничего не может, и сам очень мучается от этого, страдает жестоко. Да, вот это... Вот я помню, когда я работал еще на АТВ, то оператор наш Дмитрий Шумов мою шляпу, прекрасную серую шляпу, красивую, в Италии купленную, называл Муму. Почему? Ну, потому что, говорит, вот, ну как, она вот... Ну, ты в ней похож на человека, который жестоко страдает. Я перестал ее носить, в конце концов. Но шляпа Муму у меня была, это, понимаете, не случайно. Муму русским народом воспринимается именно как жалкое какое-то бедное страдание. Отсюда невероятная популярность этой повести, и отсюда распространенность этого типа, и отсюда анекдот. Помните, да, что вот это кому памятник Пушкину? Это который Муму написал? Нет, Муму написал Тургенев. Ну, как, написал Тургенев, а памятник Пушкину. За что же памятник Пушкину? Если не он написал Муму, так и здесь. За что памятник Пушкину, если попал Дантес? Помните? Прости, Господи. Да.
Извините, а не кажется ли вам, что Татьяна тоже была влюблена в Герасима?
Естественно, она была влюблена в Герасима. Но Татьяна – это такое робкое существо, замученное, зажатое, что оно не отдает себе отчета. И Татьяна страшно боится Герасима. Помните, она боится его любви. Она боится любых сильных чувств. Вот Татьяна как раз образ в повести очень важный, потому что она показывает, что делает с человеком рабство. И что было бы с Герасимом, если бы он не ушел от барыни. То есть мы, конечно, можем сколько угодно говорить о том, что борьба – это немота, глухота, борьба – это сила нерассуждающая. Но, с другой стороны, человек, который не борется, размазывается в раба. Татьяна – очень страшная альтернатива. Вот настоящий Андрей не ушел, и в этом вся и мерзость. Да, говорите.
Дмитрий Львович, расскажите, да, пожалуйста, об отношениях Ивана Тургенева с Полиной Виардо. Как в контексте этих отношений развивалась тема любви и преданности и его творчества в целом?
Отношения с Виардо, как вы понимаете, Виардо нам известно больше всего сейчас как однофамилица известного средства, применяемого от половой слабости почему-то. Не знаю, что у них могло быть общего, но, видимо, Виардо так сильно действовало на Тургенева, что прибор ее имени там или таблетки ее имени также действуют на нас. Так вот, что касается Виардо. Значит, Тургенев, вообще говоря, только в одном отношении вызывает у меня моральные претензии. Вот его поведение с женщинами, оно отличалось удивительной совершенно двусмысленностью. Он страдал, домогался, а, встретив взаимность, бежал. Это всегда так бывает. Ему зачем-то нужна была всегда ситуация унижения. Такой некоторый мазохизм. Это не всегда так было. Он был вообще невероятно мужественным и решительным человеком иногда. Легенда о трусоватости Тургенева, она не имеет под собой никакой почвы. Ведь это он сказал Толстому: «Я вам дам в морду», а не Толстой ему. Это знаменитая история 55-го года, когда Толстой, значит, резко отозвался о благотворительности. Он, как и я, вообще благотворительность ненавидел, считал фарисейством, лицемерием, простите за вписывание себя в этот ряд. А Тургенев как раз с умилением рассказывал, как его внебрачная дочь хорошо занимается благотворительностью. «Прекратите», – сказал он Толстому. «А что будет, если я не прекращу?» – сказал Толстой. «А если вы не прекратите, я вам дам в морду», – сказал Тургенев, и он бы это сделал. Потому что, надо сказать, что все-таки ростом-то он был, я думаю, раза в полтора побольше. Да и комплекцией посерьезнее. Тот потребовал дуэли на охотничьих ружьях. А Тургенев еще, как по некоторым свидетельствам, еще плюнул в его сторону. Не на него, но рядом. И только чудом эта дуэль на ружьях на рассвете, она, значит, отменилась, и они, простите, 20 лет не разговаривали, не общались. До того доходило, что после примирения, да, даже после Анны Карениной, Тургенев пишет по первой части, это и манерно, и мелко, и даже, страшно сказать, скучно. Потом уже он признает, что перед ним великий роман, великое сочинение. Но, надо сказать, а Достоевский все равно захлебывался восторгом гораздо больше. В общем, это довольно трагическая ситуация. И у Тургенева был стержень нравственный, но вот в любви он всегда занимал позицию проигравшего. И он действительно всегда лепился к чужому гнезду. Правда, о внебрачных детях, ну, а во всяком случае о внебрачной дочери, заботился очень пылко. Это была дочка крепостной, и он пристроил ее во Франции, выдал замуж успешно, содержал. То есть, по крайней мере, за грехи юности расплачивался.
Мне надо было раньше задать вопрос. Лет 10.
Нет, пожалуйста, я с удовольствием. Все свои.
Спасибо большое. Мы сейчас под вашим руководством прошли, как это практически убили Муму в своем сердце.
Боже упаси, я наоборот за то, чтобы она у вас была.
Договорились. Дмитрий Львович, есть один странный момент. Вот Герасим жил в районе Крымского брода.
Не жил он.
Работал. Там. Жил, но не работал. Работал, но жил.
Он возвращается мимо Крымского брода, проводив Татьяну в деревню.
Ну, хорошо, но он жил... Где он жил? Он же известно, где он жил. Он же жил на Остоженке.
Где-то там.
Известными.
Да.
Ну, хорошо, в любом случае, он берет Муму, кормит ее, чтобы как-то, чтобы она была... как-то ее подбодрить, так сказать, в этой ситуации. Да. И потом ведет ее к реке. Он отнимает лодку рыбака и дальше в течение длительного
далеко
времени...
Далеко уплывает.
Куда-то далеко уплывает. Видимо, я не знаю, куда, в район там Лужников, куда-то туда. Видимо, судя по всему.
Думаю, даже дальше Лужников.
Может быть, даже дальше. Зачем он это делает? Это же потому что где-то в районе Фрунзенской набережной он ее мог уже утопить, там уже не было брода никакого.
Притопить бы мог.
То есть, этот момент совершенно мне непонятен.
Нет, не дай бог, конечно, если вам когда-то придется топить Муму, да, или там как вариант рвать с подругой, вы поймете, что это так сразу сделать нетрудно, да, то есть это нелегко. Мадемуазель Кокотку утопили с пятой попытки, а когда, значит, у вас собака сидит на корме и доверчиво на вас смотрит, так сразу выбросить нельзя. Сердце не камень. Обратите внимание, что Герасим становится ужасно решителен и быстр только после того, как утопил Муму. А до того он испытывает определенные моральные колебания. И это, в общем, понять можно. Тем более, что собака ничего страшного так и не заподозрила. И вот это самое страшное. Поэтому то, что он далеко уплыл, это тоже еще один показатель душевного раздрая. Но я рад, что вы обратили внимание на эту деталь. У Тургенева, как мы видим, теперь лишнего не бывает.
Здравствуйте.
Здрасте.
В записках охотника там есть пара рассказов. К сожалению, не помню их названий, но вы, наверное, помните.
Сейчас вместе вспомним.
Там такой импульсивный помещик, он покупает себе коня. Вот, души в нем не чает, и потом там происходят разные драматические события,
и топит,
коня крадут.
Нет, не вспомню, это не вспомню. Честно, не помню. Может, кто-то помнит этот рассказ? Я не помню. Ну и что дальше?
Потом в конце, в итоге, коня крадут, он вроде его находит. На самом деле это оказывается вроде как не тот конь. Он его убивает в итоге сам, и это, в общем, приводит его к тоже такому безумию.
Безумие.
И гибели в итоге. Вот я хотел спросить, есть ли тут какая-то параллель.
Не помню, нет. По-моему, вы Беллу рассказываете. Но нет, на самом деле нет. Не помню этот рассказ, совсем, правда, не помню. Я, понимаете, записки охотника, я там люблю сельского врача и живые мощи. Ну, может, там певцов. А все их дословно помнить, ребята, это с ума сойдешь. Там их 30 штук. Даже Гончаров в «Необыкновенной истории», замечательном документе «Безумие». Почитайте, кстати, вот это очень интересно. Записки Гончарова о том, как у него все крали сюжеты. Там пишет, что целая флабера-тургеневская мафия. И что даже и в Англию у меня украли, да? И вот я рассказал ему несколько сюжетов, он с тех пор все их пишет. Он даже там пишет, что записки охотника были, конечно, хорошие рассказы. Но помню, как Белинский говорит, и опять записки охотника, сколько можно охотиться? Действительно, многовато их там, да? Но история с конем, это, мне кажется, действительно какой-то вот странный синтез из какой-то из Беллы, с кражей Азамата, да, и еще нескольких вот этих, я перечту, найду, может быть, да. Но дело в том, что, как вы знаете, Тургенев конную охоту не любил, вообще верхами ездил плохо, и я не думаю, что лошадь у него может что-то такое значить, что собака. Вот собаки, это действительно, вот в этом он разбирался. У него есть даже замечательный текст «50 недостатков ружейного охотника и 50 недостатков борзой собаки». Текст сугубо специфический охотничий, написанный для охотничьего журнала, но если читать его под этим углом зрения, который я предлагаю, можно его прочесть как «50 недостатков человека и его души». Все абсолютно точно так и есть. А про лошадь нет.
Вот я еще хотел спросить.
Да.
Насчет крепостного права. Там Толстой,
он
отпустил всех своих подопечных, да?
Не знаю, нет, неправда. Он давно их, в общем, отпустил, но сейчас расскажу. Ну чего?
А вот Тургенев, он же был против крепостного права. Как думаете, почему он не отпустил?
Ну как он? Во-первых, он, собственно говоря, был сыном весьма алчной матери, и имение это было ее. Сам он никаким крепостником не был. В Спасском Лутовинове было некоторое количество слуг, которые жили на весьма льготных условиях, а он-то, собственно говоря, наезжал в Спасское Лутовиново поохотиться раз в году, а иногда и с перерывом в год. Так что из него крепостника не сделаешь при всем желании. Он, так сказать, вот, насмотрелся у матери такого. А мать, кстати, тоже была довольно интересной женщиной. Она была много старше своего мужа, и мужу своему при этом люто изменяла. Вот та самая Варя Житова, которая оставила прелестные воспоминания, сводная сестра, она была рождена от врача Андрея Берса, который был любовником матери многие годы. Тот самый Андрей Берс, который впоследствии стал отцом Софьи Андреевны Толстой. Так что, видите, в русской литературе все довольно тесно перепутано. На нравы маменькиного жилища Тургенев насмотрелся. Он маму любил, панически ее боялся. Она была женщина отнюдь не бездарная, но по-своему очень привлекательная. Вот, может быть, отсюда образ властной волевой женщины, которая у него в прозе везде проходит. Но крепостником он не был именно потому, что насмотрелся у нее такого произвола. Что касается Толстого, значит, естественно, что в Ясной Поляне было некоторое количество прислуги. Значительная часть крестьян после реформы 61 года, жила себе, как вы знаете, на тех же землях свободно, просто она была свободна от любых прежних крепостных обязанностей, и барин был неволен в главном, барин не мог их продавать после этого. Все остальное они оставались в том же самом состоянии зависимости, да, что на место цепи крепостных люди придумали много иных. Надо сказать, что Толстой к крестьянам относился довольно своеобразно. Есть воспоминания Вересаева, очень жестокие. Вересаев чуть было не устроился к Толстому врачом. Отпугнуло его несколько моментов. Толстого отпугнуло то, что у Вересаева не было детей. Вот женат, а детей нет. Это ему почему-то не понравилось. А Вересаев пишет, что если бы я не знал, что это Толстой, я бы решил, что это легкомысленный и непоследный толстовец, который может свести на любовь к ближнему даже тему разведения грибов там, или помидоров. И вот, когда он уезжает от Толстого, кто-то из крестьян бросает ему палку в спину. Тяжелую корягу. Он потом спрашивает у кого-то, а что это в меня бросили? Говорит, а вы от графа едете, а у нас графа не любят. Он же с нами как так запросто, а потом иногда вдруг вот так ладошку протянет и говорит, не подходите ко мне, я граф. Я так послушал, мне это очень понравилось. Это по-толстовски, это в толстовском духе. И даже в каком-то смысле это в христианском духе, да? Оставьте нищих, нищих всегда при себе имеете, а меня не всегда. Вот какой-то момент этой гордыни графской у Толстого был. И мне нравится Толстой в его противоречиях. Понимаете, когда к Толстому в 1904 году, во время Японской войны, приходит корреспондентка немецкого журнала и спрашивает, что он думает о войне. Он говорит, война есть дело дурное и вредное, патриотизм есть чувство дурное и вредное. Говорит, а как вы думаете, возможно война между Германией и Россией? Что? С немцами? С этими ничтожествами? Да мы их били и будем бить. Впрочем, патриотизм есть чувство дурное и вредное. То есть, вот это в нем было, понимаете? И вот эта гениальная история записана. Да я понимаю, как он относился к крестьянам. Конечно, с одной стороны, кому у кого учиться писать, там, нам ли у крестьянских ребят. А с другой, вот да, я не подходите ко мне, я граф. Замечательная есть вот эта история, когда с Сулером, Сулержицким, знаете ее, конечно, да? Толстой идет по Арбату и видит впереди двух кавалергардов, говорит, Левушка, ну, посмотри, какая мерзость, это же животные, ничего духовного, идут молодые, сытые, здоровые, гнусно, да, потом они поравнялись, прошли, говорят, Левушка, какой еще молодость, здоровье, радость, чего бы я не отдал, чтобы вот так сейчас идти по Арбату и шпором извинить. Вот, и точно так же и вечная вот эта проповедь, что ни в коем случае нельзя нюхать табак, а как приходит Гелеровский, так сразу он требует у него табакерку с донником, начинает нюхать, и говорит, я нюхаю, ну, оправдывается, говорит, я нюхаю только у него, да только потому, что у него, ну, очень хороший, действительно, ну, то есть, если очень хороший, то можно. И все прекрасно знают в Ясной Поляне, что дают ему мясной бульон периодически, и он знает, и ест, а что делать?
Дмитрий Иванович, да. Если можно вернуться к матери Тургенева?
Можно.
У меня такая фантазия, что она оказала очень глубокое влияние на его творчество и на его любовную жизнь. Ну, возможно, только моя фантазия. Поясните ваше.
Правда? Нет, конечно, оказала. Дело в том, что, видите, вот эта знаменитая шутка, знаменитая хохма, которой его всю жизнь изводили, у него же есть вот этот очерк о пожаре на корабле, и он якобы бегал по этому кораблю с требованием пустить его в спасательную шлюпку с криком «Пустите меня, я единственный сын у матери». Эта легенда также сопровождала его, как сопровождала всю жизнь Достоевского легенда про кайму, что якобы Достоевский потребовал, чтобы в очередном сборнике физиологической школы, значит, натуральный двойник был помещен в кайме. Да, поступлю я как подлец, обведу тебя каймой и помещу тебя в конец. Значит, это когда Достоевский слышал про кайму, ну, его это бесило дико, а это придумал Тургенев как раз. И это, в общем, ну, это неправда. Это, да, это он же написал, да, что гордость русской ты натуры, Достоевский, милый пыщ, на носу литературы рдеешь ты, как свежий прыщ. Это очень точно, ничего не поделаешь. История про «я единственный сын у матери», она верна. И Тургенев вовсе не приходил в неистовство, когда ему об этом рассказали, а он добродушно хихикал. Он действительно единственный сын. Хотя у него были сводные потом всякие, но вот по-настоящему-то сын Сергея Тургенева он один. Законный, реальный сын он один. Он, значит, мать любил, он настрадался от ее деспотического характера. Он прекрасно понимал, что если бы он вел хозяйство, то оно бы немедленно разорилось и скисло. Он, как всякий единственный сын, балованный и любимый, обладал вот этим вечным сюсюкающим тоном, о котором вспоминают и Гончаров, и Достоевский, и все недоброжелатели. Мы можем найти потрясающе точный портрет Тургенева в «Бесах», где он выведен Кармазиновым. Только Достоевский сделал его карликом, А Тургенев был гигантского роста. Да? Там, они с Флобером, когда входили в комнату, то сразу в комнате становилось нечем дышать, потому что они заполняли собой все пространство. Кстати говоря, самый большой мозг в истории человечества тоже был у Тургенева. Крупный был малый. И естественно, что его сюсюканье в сочетании с этой крупностью, это прямо вот унаследовано от характера матери. И я не думаю, что любовная жизнь на это повлияла, но, как бы сказать, он унаследовал от нее вспышки звериной злобы и дикой сентиментальности, на которых чисто по-человечески многое в нем держится. Если вы прочтете его письма, то вы увидите там вот это чередование непосредственности, кокетства, виляния. Но должен вам сказать, что из всех русских литераторов все-таки Тургенев, мне кажется, человек с наиболее чистой биографией. Только Маяковский, может быть, то у Маяковского есть безобразные поступки идеологические. Тургенев никогда никого не травил, он всех более или менее ценил. Единственный нечистоплотный поступок в его биографии – это после разрыва с Некрасовым он повторял клевету про Панаевское наследство. То есть не Панаевское, а Огаревское, которое Панаева присвоила. Он это повторял. Некрасов брал на себя эту вину рыцарский, а Тургенев и Герцен, за границей живя в безопасности, эту клевету распространяли. Но надо сказать, что он с Некрасовым примирился. В 1976 году, когда Некрасов уже почти не разговаривал и еле приходил в себя, он приехал его посетить, да, и на смертном одре вот Некрасов ему все простил. Так что он при всем при том, при матюшкином характере дурном, он, в отличие от нее, был человек добрый и чистый. И я бы, вот между нами говоря, я во всех лекциях про Тургенева повторяю, что из всех русских литераторов я бы только с ним одним поддерживал хорошие отношения, тем более, что у него всегда можно было перехватить денег. Отчего, конечно, боже упаси, но мало ли.
Дмитрий Львович, согласно вашей концепции о символике еды в русской литературе, хотел бы я узнать, что означают щи, мясо, покрошенный хлеб.
В Муму, понимаете, вот это хороший очень вопрос. В Муму образ щей появляется у Тургенева не в последний раз. Помните, кто помнит стихотворение в прозе «Щи» Тургенева? Да? Помните, да? Они же посоль. А щам... Там у старухи помер сын. Приходит барыня и видит, что она хлебает щи. Говорит, как вы можете есть? Вы только что похоронили единственного сына. Она говорит, щам не пропадать, они же посоленные. Барыня ничего не поняла. Ей-то соль доставалась дешево. Да? Вот щи – это, ну, во всяком случае, у Тургенева всегда, когда они появляются, это метафора последнего, нищеты абсолютной. И вот Герасим, который делится щами, дает собаке не только хлеб, обычно все хлеб ей дают, дает ей перед смертью мясо. А что такое для Некрасова, то есть для Тургенева это мясо в щах, и что это такое для Герасима, мы хорошо понимаем, да? Делится последним, да? Устраивает ей последний царский обед. И она с невероятной, помните, деликатностью ест эти щи, что тоже очень важно. Это такая последняя, скромная, скудная, страшная трапеза. Это мощно написанная сцена. Щи – это вот символ того, дальше чего уже только голодная смерть. Кстати, к вопросу об этой же символике и о соли. Помните, у Некрасова гениальная песня из «Коммуны Руси», когда мальчик просит, больной просит хлеба с солью, а соли нет, не на что купить соли. «Посыпь мукой», шепнул Господь, и она плачет над этим хлебом, а сын съел, значит, знать солона слеза была. Вот эта тема соли, чрезвычайно важная, которая потом, пройдя через Некрасова и Тургенева, темой соли этой, она страшным образом воскресает у Бабеля в рассказе «Соль», где за соль убивают, если вы помните. Да? Соль – это еще и такая суть жизни. Лунный свет, как соль на топоре у Мандельштама, вспомните. Да? Вот такие дела. Как далеко может увести нас еда? И как это в русской литературе даже едят не просто так?
Здравствуйте, да, я привет. Хочу вернуться к вопросу протеста и убиенной души, да, вот, в свете последних наших событий. Значит, вот я так понимаю, что акценты в разные исторические эпохи и разными социальными слоями расставлялись по-разному. Один акцент, даже убив душу, он все-таки оказался способен на протест. Второй,
так он, значит, только убив душу и оказался...
Ну да, а второе все-таки, значит, убив душу, формально удобоваримо для власти все-таки, да, для барыни, пошел в деревню, оказался хорошим работником.
А вот... Правильно, да, есть разные аспекты рабства. Вот видите, да. мы понимаем...
У меня вопрос, знаете, какой? Вот да. С какого, во-первых, значит, как это воспринималось разными социальными слоями в разные исторические эпохи? И, ну, вот второй, как бы, подвопрос такой, с какого времени, если вы знаете это произведение в школьной программе, и как оно, как бы, одинаково ли оно всегда трактовалось, там, в советское время и сейчас?
Правду сказать, нет, оно в программе с 40-х годов. С 40-х годов, точно, совершенно. А потому что у меня есть хрестоматия 49-го года, где оно есть. Надо проверить, может быть, это раньше произошло. Но «Отцы и дети» всегда были в программе. Из Тургенева в программе были три текста неизменно. «Порок», как стихотворение революционера, стихотворение в прозе, «Муму» и «Отцы и дети». Значит, только в гимназической программе, по-моему, не было «Муму». Базаров был, «Отцы и дети» были. Значит, что касается разных трактовок. Я уже сказал, что в повести присутствует Татьяна как символ того, до чего может довести рабство. Славянофильская трактовка всегда была «убил и правильно сделал». Ну, просто потому, что патриотическая трактовка всегда так выглядит. «Убил и правильно сделал». Долг оказался выше чувств. В чем его долг перед барыней? Честно говоря, вопрос. Но, видимо, он ей как родине должен априори. Мы же все родине должны. Да? Скажешь там родину, убей Муму. Мы можем, конечно, эмигрировать, но сначала должны убить Муму. Вот если угодно, так это можно экстраполировать. В принципе, трактовать Муму как историю о долге и чувстве может только садист. И то, что очень многие садисты писали, как прекрасно поступил ваш Герасим, это лишний раз доказывает, что тесная связь патриотизма и садомазохизма была очевидна уже в 50-е годы, уже первым славянофилом. Это вот такая особенность этой трактовки. Да, чего, Ника, давай. Ребенок чувствует себя звездой прямо по полной программе. Да.
Был бы... Кто? Был шанс у Герасима какой-нибудь, чтобы не убивать Муму?
Конечно, был. Конечно, был у Герасима шанс не убивать Муму. Но для того, чтобы этим шансом воспользоваться, надо быть не глухонемым дворником, да, или не тупым кучером Франсуа, а просвещенным европейцем, который понимает, что барыня – пошлая дура. К сожалению, вот Тургенев бы не убил Муму, совершенно точно. Просто, понимаете, ведь у Герасима выбор очень небольшой – либо убить Муму, либо убить барыню. А до второго он, к сожалению, пока еще не дорос. Мы и сейчас, понимаете, сейчас сплошь и рядом видим таких Герасимов, которые на наших глазах убивают свою Муму за милую душу, да, и считают, что они правильно делают. Так что коллизия это не устарела. Да? Ребята, берегите Муму. Это последнее, что связывает нас с жизнью. На этой оптимистической... Нет, еще ребенок? Да, да. Подождите, еще ребенок. Да, давай, ребенок, и на этой оптимистической ноте. Ну что?
Посоветуйте, пожалуйста, почитать что-нибудь еще про собак, ну, где они не умирают.
Где бы их не убивали? Я боюсь вам рекомендовать «Зов предков», особенно в наше время, да, потому что мы знаем, что предки обычно ни к чему хорошему не зовут, как любая архаика. Но, знаете, мне очень нравится «Недопёсок Наполеон III» Юрия Коваля. Вот это про счастливую собаку.
Да, спасибо.